Co budem? Свобода в клубе «Квартира 44». Возобновился процесс по делу выставки «Запретное искусство 2006». Обвиняемым на этом процессе являются искусствовед Андрей Ерофеев и бывший директор Центра музея имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. В нашем эфире обсуждались юридические и идеологические аспекты и этого дела, и этой выставки. Это было на прошлой неделе у Владимира Кармурзы и у Романа Доброхотова. Но, как мне кажется, у этого дела существует еще одна довольно важная сторона. Это возможность цеховой солидарности художников, людей искусства. Вот такие моменты, когда возбуждаются уголовные дела против людей, которые исполняли свои профессиональные обязанности, делали выставку, которая, по их мнению, никоим образом не могла возбудить народный гнев и была направлена исключительно на профессиональное сообщество. Вот как раз о возможности корпоративной солидарности мы сегодня поговорим с художником Никитой Алексеевым, поэтом, членом социалистического движения «Вперед» Кириллом Медведевым, с художником Николаем Олейниковым, членом рабочей группы «Что делать», участником выставки «Запретное искусство» Викентием Нилиным, художником Леной Хейдис, искусствоведом Оксаной Саркисян и непосредственно Юрием Владимировичем Самодуром, который сейчас является сотрудником Государственного центра современного искусства. Для начала мы послушаем мнение директора Государственного центра современного искусства Леонида Бажанова.
На мой взгляд, эта выставка была вполне уместной. Такая проблема допустимого и недопустимого в современном искусстве, она существует, и она существует не только в широком таком обществе, но и в профессиональных кругах тоже. И если эти круги пытаются разобраться в этой проблеме, разные аспекты этой проблемы прояснить, то мне кажется, что это полезно. Но проходить это выяснение, обсуждение этой проблемы может в разных формах. Может в форме конференции, может в форме выставки. Причем одно другому не мешает, а наоборот дополняет одно другое. И то, что Сахаровский центр взялся за это, тоже логично, на мой взгляд, так как центр продолжает традиции сахаровского отношения к различным кризисным ситуациям в социуме, и в том числе и в ситуации художественной культуры тоже не должны быть выброшены за пределы. То, что выставка была организована и подготовлена к профессиональным кураторам Андреем Ерофеевым, это хорошо, потому что иногда выставки в неспециализированных художественных пространствах, художественные выставки, готовятся не профессионалами и имеют весьма невысокий художественный уровень. Здесь, на мой взгляд, были подобраны работы хороших художников, известных художников, работы, которые выставлялись и в других местах, и здесь, в России, и за рубежом. И сам экспозиционный принцип был и остроумен, и корректен, и профессионален. Выставка как бы защитным слоем была огорожена от активного непосредственного восприятия. Это была такая фальш-стена с вырезанными крошечными отверстиями, через которые можно было видеть представляемые работы. То, что выставка вызвала негативное отношение каких-то зрителей, я думаю, что здесь не столько зрители, потому что многие показания свидетелей обвинения содержат слова «выставку не видел, а по предъявленным репродукциям могу сказать следующее». То есть зрительское возмущение явно было инспирировано, спровоцировано не организаторами выставки, а какими-то еще силами, кругами. Но в любом случае, на мой взгляд, обсуждение качества выставки, ее уровня и проблем, которые эта выставка ставит, они не должны носить уголовный характер и не должны разбираться в судебном процессе, а должны разбираться в критическом обсуждении, вплоть до критического осуждения, но критического, а не уголовного.
Леонид Александрович, насколько я знаю, ни вас, главу Государственного центра современного искусства, ни других искусствоведов вашего уровня, которые действительно разбираются в том, что такое современное искусство, актуальное искусство, не допустили к экспертизе.
Да, мы предлагали свои услуги, но от наших услуг следствие отказалось. Меня это очень удивляет. Я думаю, что профессионалов в этой сфере знают, и во всяком случае это нетрудно узнать, если следствие бы предприняло какие-то усилия, наверняка разыскали бы. Нас не так много, есть специалисты в учебных заведениях, и в выставочных залах, и в музеях, но почему-то обратились к людям, которые современным искусством просто никогда не занимались. Причем это не первый раз. И на прошлой выставке «Осторожная религия» тоже экспертизу проводили не специалисты в области современного искусства.
И таким образом у суда создается предвзятое мнение о материалах этого дела.
Может создаться в процессе, да, потому что они опираются на какую-то экспертизу, непонятно, будут выслушивать людей, которые выставку не видели и которые высказывают свое резкое осуждение, ну и так далее. Хочу надеяться, что суд разберется, но мы знаем, уже были прецеденты, что суд тоже впадал в заблуждение, на мой взгляд.
Это было мнение Леонида Бажанова, директора Государственного центра современного искусства. И я попросила художника Александра Шабурова, члена группы под названием «Синие носы», высказаться о том, возможно ли корпоративная солидарность художников при таком уголовном процессе, который сейчас проходит в Таганском суде города Москвы против организаторов выставки «Запретное искусство».
Этим у художников большая проблема. Художник по определению такой деструктивный элемент, который критикует все, что его окружает, да? То есть я вот, например, галерист наш, да, он обязан любить всех художников. Я же, как художник, наоборот, обязан отторгать все чужое. Поэтому мы все очень критически относимся друг к другу, и это, в общем, на самом деле в данной ситуации большой минус. Когда мы встречаемся, например, с Андреем Ерофеевым наедине, я тоже постоянно ни одного слова в его поддержку не говорю, говорю то только какие-то критические слова, да. Но это то, что возможно при частном общении, безусловно, в публичном неприемлемо. Поэтому Андрея Ерофеева я поддерживаю всеми фибрами своей души.
Александр, а все-таки возможна ситуация, когда художники выработают некий, ну что ли, корпоративный документ, это я фантазирую сейчас, вы понимаете,
ну, да?
Или примут какое-то соглашение, которое позволит им высказываться так, чтобы власти или, ну, как бы некие общественные группировки, которые инициируют подобные процессы против современного искусства, чтобы они как-то прислушивались к мнению художников?
У художника совсем другая функция. Они как раз наоборот, тем их хороши, что не ходят строем и не вырабатывают какие-то там декларации, да? Это личное дело каждого, видимо, поддержать Андрея Ерофеева. А общественное мнение в данном случае мало что может противопоставить данной ситуации. Ясно, что во всех рангах есть вот какие-то такие законы, да, к которой можно приплести, в общем-то, любую выставку. Ясно, что в большинстве ситуаций эти законы не применяют, пока не появляются какие-то политически активные силы, какие-то там сумасшедшие пенсионеры, которые не идут в правоохранительные органы и не пишут какие-то заявления на эти выставки. Тут, в общем, мало что можем противопоставить, кроме как следовать какой-то своей системе координат.
Ну вот одно у меня только возражение есть. В отличие от сил, которых вы назвали сумасшедшими пенсионерами, этот процесс инициировала вполне определенная группа людей в возрасте около 40 лет, которые не являются,
мне кажется,
не сумасшедшими пенсионерами, они являются такими убежденными националистами, Александр.
Да.
И вот эти люди взяли, да и объединились в борьбе против современных художников. А современные художники что, хуже?
Не то чтобы хуже, но они больше индивидуалисты. То есть вот эти сумасшедшие пенсионеры, которые подают на такие выставки заявления в милицию, какие-то там политические круги, которые за ними стоят, подавание таких вот заявлений, отстаивание своих взглядов, это и есть их главное дело. Художники же, они индивидуалисты, они как раз все хотят быть сами по себе, именно поэтому их сложно как-то объединить. Если кто-то возьмет на себя такую волю там какие-то написать письма в поддержку там Ерофеева или организовать какие-то мероприятия, безусловно, все присоединятся. Но может ли чем-то помочь, это уже другой вопрос. Вот те люди, которые подают заявление в эту милицию, да, они, в принципе, действуют юридическими способами. Да, есть закон. В принципе, эти выставки, которые мы делаем, они под закон подпадают. Может быть, там в другом обществе милиция, прокуратура могла бы эти заявления не принимать, то есть им тоже не хочется там связываться ни с сумасшедшими этими подателями заявлений, ни с сумасшедшими такими же художниками, но в обществе есть какие-то политические силы, которые как-то за этими судебными процессами следят. И, безусловно, видимо, уже художники, там, кураторы, организаторы выставки, они тоже должны быть юридически грамотными и от этих же бумажек отписываться такими же бумажками. Потому что, безусловно, если мы будем организовывать какие-то перформансы у зданий судов, да, это привлечет общественное мнение в какой-то степени. Но юриспруденция, она мыслит бумажками. В общем-то, этим ни Ерофееву, там, ни другим организаторам наших выставок мы, в общем-то, не поможем. Тут у нас два пути. Либо быть вот такими же романтическими лузерами, да, вот на вот эти все юридические процессы отвечать перформансы, либо как-то более адекватно, может быть, себя вести. Безусловно, все эти перформансы тоже нужны. Но на каждую бумажку, которую вот эти наши противники подают суды, уже какие-то такие же юридические отписки.
«Свобода в клубе. Квартира 44. Выставка «Запретное искусство и возможности цеховой солидарности художников». Но вот Александр Шабуров высказался крайне негативным по поводу того, возможно ли корпоративная солидарность художников в такие острые для общества моменты. А надо сказать, что сейчас существует еще уголовное дело против Германа Виноградова, который якобы оскорбил Юрия Михайловича Лужкова своей там некой инсталляцией. Существует дело против новосибирского художника Артема Лоскутова. То есть, в общем, ситуация несколько накалилась. Как вы считаете, возможна ли цеховая солидарность в таких обстоятельствах и в каких формах она может выражаться? Николай Олейников.
Готов сказать о том, что поскольку времена наступают серьезные и сложные, это очевидно, это исходит из нашей исторической реальности на текущий момент. Не то чтобы возможно, то есть вопрос о возможности солидаризации уже даже не стоит. Стоит вопрос о том, насколько сильно мы солидаризуемся и в чем будет эта точка солидарности. Я и мои товарищи, многие мои друзья, мы настаиваем на том, что позицию художника в данной ситуации нужно радикализовать, политизировать максимально, чтобы у власти не было возможности больше списать это на цирк, балаган, перформанс, как это обычно делается, таким образом профанируя собственные идеи, которые выдвигает искусство.
Николай Олейников, Кирилл Медведев.
Ну, надо, наверное, попробовать определить, что такое солидарность вообще. Вот мне кажется, что солидарность – это способность человека ощутить некие общие интересы с другим, но не лежащие вот совсем уже на поверхности, да, скажем, когда люди играют вместе в футбол в одной команде, да, и у них есть некая общая цель, то это не называется солидарностью. Исходя из этого, мне кажется, что проблема в том, что большая часть, подавляющая часть нашего общества, это и художники, и любые другие слои. Я вот тут в данном случае не концентрировался на художниках. Практически целиком отсутствует культура солидарности как способность увидеть вот эту вот некоторую общность чуть за тем, что видно на первый взгляд. И вот эта вот крайняя подозрительность, да, с которой вот я, например, наверное, как и многие, сталкиваюсь регулярно. Вот, скажем, люди говорят, что, ну, с одной стороны, вот я поддерживаю там лозунги такого-то пикета, такой-то компании, но на пикет я не пойду, потому что, ну, мало ли что, я не целиком в курсе, а вдруг это там какая-то заказуха, а вдруг все-таки вот этот художник виноват, и я не могу это точно знать, а тогда как я могу с ним солидаризироваться, да, то есть вот эта вот неспособность взять на себя такого рода ответственность, да, потому что солидарность требует ответственности, да, она тебе не гарантирует стопроцентную правоту и защищенность, моральную и какую угодно, и вот это вот отсутствует, и это проблема всего общества, и художники тут не только никак не выделяются, но я бы сказал, и в каком-то отношении в арьергарде следует, мне так кажется.
Кирилл Медведев, спасибо. Никита Алексеев.
Я согласен, что не следует говорить о художниках, И вот я бы не стал говорить о корпоративной солидарности, не люблю я слово «корпорация», оно для меня имеет отчетливо какие-то негативные призвуки. Лучше говорить о цеховой солидарности. Вот, как мы слышим, видим, за этим столом нет тех, которые, по идее, должны были быть здесь. То есть ведущих представителей этого самого цеха, я имею в виду ведущих кураторов, занимающихся современным искусством, музейщиков, арт-критиков, искусствоведов. Их здесь нету по одной из важных причин, они все сейчас находятся в Венеции, на Биеннале, потому что они обязаны там быть, или так считается, что они обязаны там быть. Андрей Ерофеев, который, безусловно, один из ведущих специалистов по современному искусству, к сожалению, он сюда сейчас не смог прийти, но он в Москве. И одна из причин, по которым он не в Венеции, где он, безусловно, должен был бы быть, как я полагаю, это то, что он находится под подпиской о невыезде. Вот, собственно говоря, какая к черту цеховая солидарность? Вот, я думаю, что цеховая солидарность была бы, если бы вот эти люди, которые сейчас не сидят за этим столом и находятся где-то в Джардине или в Арсенале, туда бы не поехали и просто заявили, что вот этот цех отказывается присутствовать на Венецианской биеннале. Тогда был бы, на самом деле, серьезный отклик. Тогда бы, возможно, вот этот процесс Ерофеева и Самодурова пошел бы по-другому. И остальные процессы тоже. Но этого нет. То есть бессмысленно об этом мечтать даже. И какая солидарность? Наше общество очень тяжело больно. Здесь всем на все наплевать, кроме того, что касается его лично. И не надо говорить о художниках, искусствоведах, там, инженерах-теплотехниках, таджикских гастарбайтерах. Здесь проблема абсолютной вот такой вот невменяемости социальной. И допрыгаемся, на самом деле, до того, что это общество рухнет. И вот Шабуров, который сказал, что художник, человек как бы такой вот невменяемый, ну, это очень легкая позиция, это очень опасная и наверняка ведущая к очень печальному концу. Это при том, что я никогда не считал себя политизированным человеком, активистом каким-то и так далее.
Ну вот Никита Алексеев со своим печальным прогнозом, Лена Хедис.
А я вот о чем хочу сказать. Вот со стороны художников арт-среды, вот конкретно со стороны художников отсутствует доверие вот, к происходящему. Все считают, что вот это уголовное дело, возбужденное против Самодурова и Ерофеева, это некая пиар-акция. Это очень прискорбно, на самом деле.
Со стороны кого пиар-акция? Со стороны Ерофеева
конкретно,
и Самодурова?
Да, да, именно так, да. Вот это на самом деле так. Они как бы вот не пытаются вот понять суть этой проблемы, из-за чего все это произошло. То есть они это поверхностно судят, но это вот такое вот общественное мнение вот в арт-среде такое существует на самом деле. Все считают, что они пиарщики и все. То есть всякий раз, когда вот я в ЖЖ, например, в живом журнале пытаюсь опубликовать вот материалы по поводу вот судебного заседания и прочее, реакция со стороны художников очень такая скептическая. И я пытаюсь изменить их мнение, но я не знаю. Художники очень зациклены на себе, к сожалению, большая часть. То есть они думают в первую очередь о себе, о своих шкурных интересах. А когда касается таких серьезных судебных дел, мне кажется, нужно думать о тех людях, которым не так повезло.
Лена Хейзис.
Есть еще простая штука – разумный эгоизм, давно придуманная.
Да, наверное, надо думать только о себе, но и о том, что и ты можешь оказаться в такой ситуации, если ситуация будет ухудшаться.
А можно я приведу старый-старый французский анекдот? Да. Едет велосипедист по оккупированному нацистами Парижу. Видит объявление, что завтра все евреи, цыгане, коммунисты, гомосексуалисты должны явиться в гестапо, чтобы быть отправленными в концлагерь. Да. Чешет себе затылок и спрашивает себя... Ну да, евреи, гомосексуалисты, цыгане, а причем есть велосипедисты.
Да, а четвертым будет велосипедист, кстати.
Никита Алексеев, Лена Хейзис, Оксана Саркисян.
Ну, я на самом деле совершенно потрясена была предложением Никиты. На мой взгляд, действительно очень как бы правильное предложение. И удивительно, что мы действительно даже не можем себе вот представить. Для нас это оказалось, я думаю, ни одно меня удивило твое предложение. Потому что на сегодняшний день мы можем только говорить о своей собственной какой-то гражданской позиции, мне кажется. Принадлежа к цеху художников, цеху искусства, видя те проблемы, которые возникают сейчас в обществе и которые связаны именно с проблемами искусства, мы не можем на это не реагировать, да, и оставаться в стороне от того, что происходит. Поэтому даже если мы как бы полностью не можем согласиться с теми стратегиями, которые, может быть, иногда использует Андрей Ерофеев или там, например, некоторые как группа «Война», то мы, тем не менее, должны поддерживать, мне кажется, этих людей в том смысле, что в любом случае это происходит на территории искусства. В данном случае это акции, которые связаны с искусством. Вот выставка, которая происходила в Сахаровском центре, она, собственно, не может быть отнесена даже к какому-то политическому высказыванию, когда оно становится заложником политической борьбы каких-то группировок в обществе. Вот это вот становится как бы такой ситуацией, когда нужно проявлять, мне кажется, свою гражданскую позицию, и в данном случае солидарность, она возникает спонтанно.
Оксана Саркисян, Кирилл Медведев.
Я хотел сказать, что тут сразу встает вопрос, а если что-либо происходит не на территории искусства, а если художественная акция происходит в публичном пространстве на площади. Тут вот, опять же, опасно, мне кажется, замыкать разговорами, но вот территория искусства, да, тут как бы все сложнее.
Все равно, мне кажется, в данном случае, вот на самом деле проблема как раз в том, что, в общем-то, территория на сегодняшний день или пространство – это вещь перетекаемая одно в другое. Художественное пространство, социальное пространство. Да, в данном случае мы говорим о художнике, но, тем не менее, он все-таки гражданин. То есть в данном случае, мне кажется, эти пространства пересекаются. И если мы знаем, что акция делается как художественная, даже в пространстве общественном, в публичном пространстве, мы должны оценивать ее с точки зрения, в первую очередь, художественного контекста, а не с точки зрения законодательства о разжигании национальной розни. Что и вызывает, собственно говоря, вот как бы изменение вот этого метода, да, вот эта методология, с которой оценивается художественное произведение с точки зрения законодательства, она приводит к тем ляпсусам, которые мы наблюдаем во всех вот судебных текстах, которые они пишут, потому что их нельзя без юмора читать, это просто комиксы, да, потому что там происходит вот это смещение.
Оксана Саркисян, «Свобода в клубе квартиры 44», выставка «Запрет на искусство 2006. Уголовный процесс» продолжается в Таганском суде города Москвы. Возможно ли корпоративная солидарность, возможно ли цеховая солидарность художников и людей из мира искусства, когда в России проходят такие громкие дела против искусства? За нашим столом Юрий Самодур, человек, организовавший выставку «Запрет на искусство» вместе с Андреем Ерофеевым и теперь обвиняемый по этому делу, экс-директор музея и центра имени Андрея Сахарова, ныне сотрудник Государственного центра современного искусства, художник Никита Алексеев, художник и член рабочей группы «Что делать» Николай Олейников, поэт, член социалистического движения «Вперед» Кирилл Медведев, участник выставки «Запрет на искусство» 2006 Викентий Нилин, художник Елена Хедис и искусствовед Оксана Саркисян. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, о главных событиях коротко. В Чечне убит помощник первого вице-премьера правительства республики Мусост Хутиев. Убийство произошло в городе Аргун в субботу вечером. На севере Перу более 50 человек погибли в результате столкновений между полицией и коренным населением. Более 150 человек ранены, сообщил премьер-министр страны Ехуд Симон. Президент Мексики Фелипе Кальдерон отдал приказ провести тщательное расследование в связи с пожаром в детских яслях в городе Эрмосильо на севере страны. При пожаре погибли 35 детей в возрасте до 3 лет. Около 40 детей госпитализированы с ожогами, не менее половины из них в критическом состоянии. В Ливане сегодня парламентские выборы. Главные соперники – коалиция большинства во главе с суннитским политиком Саадом Аль-Харири и шиитское движение «Хезболлах». Бывший лидер Кубы Фидель Кастро назвал смешными обвинения в шпионаже в пользу Кубы, выдвинутые в США против бывшего сотрудника Госдепартамента Кендала Майерса и его жены. В странах Европейского Союза сегодня завершаются выборы в Европарламент. Голосование сегодня пройдет в 19 из 27 государств ЕС. В остальных странах выборы прошли в предыдущие 3 дня. Православные христиане отмечают праздник Святой Троицы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит божественную литургию в Троице Сергиевой Лавре.
Сочи сегодня открывается 20-й юбилейный кинофестиваль «Кинотавр». Сообщается, что церемония открытия будет посвящена актеру Олегу Янковскому. Найдены тела двух погибших и обломки самолета А-330, потерпевшего катастрофу в понедельник над Атлантикой. Погибшими считаются 228 человек. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Возобновился в Таганском суде Москвы процесс по делу организаторов выставки «Запретное искусство 2006». И мы говорим сегодня о возможности цеховой и человеческой солидарности художников в такой ситуации. За нашим столом организатор выставки «Запретное искусство», экс-директор музея и центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, художник Никита Алексеев, поэт, член социалистического движения «Вперед» Кирилл Медведев, художник Николай Олейников, член рабочей группы «Что делать», участник выставки «Запретное искусство 2006» Викентий Нилин, художник Елена Хейдис и искусствовед Оксана Саркисян. Думаю, что самое время дать выступить Юрию Вадимовичу Самодурову, что он думает о том, как люди могли бы поддержать его и Андрея Ерофеева.
Для меня действительно, как и для многих, наверное, но совершенно неожиданно было услышать вот то, что сказал Никита Алексеев о том, что вот настоящая солидарность – это тогда, когда люди вот в какой-то важной, ну, общественно значимой ситуации, которая касается их дела, которому они, так сказать, занимаются, любят, там, служат, вот они действительно не едут там на Венецианское биеннале, но важно, чтобы ведь они объяснили, почему они не едут на Венецианское биеннале. И вот о второй стороне дела я бы хотел сказать. И она для меня важнее всего. Вот для меня сейчас важнее не то, что происходит в зале суда, а гораздо важнее вот то общественное мнение, которое вот за пределами суда. Складывается это общественное мнение к тому, что происходит, вот на основании того, что об этой выставке пишут и говорят. Если вот, как бы сказать, доводить до формулы, то говорят, одни говорят, что судить за эту выставку не надо, потому что эта выставка вообще не о религии, что ее организаторы, у них не было никаких намерений там разжигать там кому-то ненависть и так далее. И самое главное, что такой суд, он противоречит принципам нашей Конституции, принципам права. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения – это то, что судить надо и необходимо, потому что выставка обижает и оскорбляет религиозные чувства множества людей. При этом я опять отвлекаюсь от того, вот искренно это говорится, неискренно. И, собственно говоря, это все. Вот больше ничего не говорится, не обсуждается самое главное. Вот не только правовая сторона дела, ведь эта выставка, ну, это факт современной культуры. И как факт современной культуры, ее смысл и должен вот как-то объясняться и обсуждаться. Если бы люди слышали обсуждение того смысла вот этого факта с точки зрения, ну, какой-то профессиональной и моральной, мне кажется, вот отношение могло бы быть, по крайней мере, у значительной части людей другое. Когда СМИ пишут об этой выставке, то фактически обходятся все главные для профессии директора музея и для профессии куратора выставки вопросы. Актуальны и значимы ли мы темы выставки «Запретное искусство» с точки зрения практики, вот в сфере, сказать, которая сложилась сегодня в музеях и в галереях? Насколько полно и выразительно удалось куратору представить на выставке направление современной внутримузейной цензуры? Соответствует ли теме и показанным произведениям предложенные куратором экспозиционные решения, вот помещение экспонатов за фальш-стеной? Удалось ли на выставке собрать и показать интересные работы известных художников? Соответствовала ли проблематика выставки, ее художественный язык, формату деятельности музея центра имени Сахарова? Потому что масса людей говорит, а зачем это, сказать, вообще в музее было делать имени Сахарова? И повлияло ли на статус выставки в связи с этим и на отношение к ней ее демонстрации в музее центра имени Сахарова? Мне кажется, что повлияло очень сильно. То, что это музей имени Сахарова, это приобретает значение какого-то общезначимого принципиальной проблемы.
Ну, собственно говоря, это тот выход в гражданское пространство, о котором 10 минут назад говорила
и
Оксана.
И вот последний вопрос, который для меня, прошу прощения, важен, ну, лично, как для директора. Прав ли я был с моральной точки зрения, разрешив показ на выставке работ, о которых мне было заведомо известно, что у учредителей музея и многих зрителей некоторые из представленных произведений вызовут не только недоумение, но и раздражение и неприятие. Я это знал заведомо. Но я считал, вот, что это важно и нужно показать, потому что только таким образом можно заострить и показать эту проблему. Вот если бы это обсуждалось, весь этот спектр вопросов, и если бы об этом сказали люди, вот, ну, Дёготь, я не знаю, там, Бакштейн, там, Мезиана, ну, вот самые те, кто как бы делают погоду, вот тогда бы, мне кажется, отношение к происходящему было бы за пределами суда у многих людей другое. Вот это для меня самое главное.
А тогда бы мы были в другом обществе.
Юрий Самодуров, Никита Алексеев.
Сослагательное наклонение, сами знаете. Я бы мечтал рассуждать об этой выставке, ругаться на нее с профессиональной точки зрения. Например, я считаю, что экспозиционно это очень был плохой ход, вот этот пип-шоу с дырочками. Вот, но дураков это провоцирует на агрессию.
Да, мы это обсуждали, тогда бы было на самом деле как бы градус всей ситуации намного ниже, и он бы был не психическим, а каким-то, ну, культурно, сказать, профессиональным и так далее. Он бы был нормальным.
Вы точное слово нашли — психически.
Юрий Самодуров, Никита Алексеев. Может быть, Викентий Нилин?
Я ничего не могу сказать по поводу солидарности, потому что я в данном случае пришел защищать собственные интересы. Юрия Владимировича с Ерофеевым посадят, в следующем буду я как участник. Все, что мне остается, это просто слушать, что говорят другие, и цепляться к некоторым фразам, что вот я и попробую сделать по часовой стрелке. Я позволил бы себе несколько отличающуюся от оценки господина Олейникова оценку происходящего сегодня в обществе. Проблема переместилась из властного дискурса в экономическую просто сферу. Я был тут недавно на митинге солидарности, вот уже при экономическом кризисе, вот сейчас когда-то, недавно. Это восхитительно. Больше нежности между милицией и митингующей. Я такой нежности не видел с тех пор, как год назад съехали мои соседи снизу, которые занимались нежностью почти круглые сутки и орали при этом друг на друга. И на следующий день в управской газете «Якиманка» я читал хвалебную статью об этом митинге, как это было вообще все мило и демократично. У меня есть сильное ощущение, что сегодня власти в Российской Федерации эта власть не нужна. И она подумывает, где бы вот найти какую-нибудь оппозицию, которой можно было бы эту власть спихнуть. Потому что одним из вариантов развития событий в Российской Федерации и в мире является вариант, при котором через годик-другой публика начнет есть друг друга. Не из каких-то дурных чувств друг к другу, а просто от голода. Это один из возможных вариантов развития сценария в мире. И понятно, что управлять страной, где публика ест друг друга, не очень интересно кому бы то ни было. Поэтому они думают, как бы спихнуть эту власть. Но это далеко не то, на чем я хотел бы заостряться. А по поводу этого суда и по поводу этой истории. Есть такая профессия — художник. В последние 50 лет художник в мире – это человек, который исполняет функцию санитара леса. Он борется с идеологемами. Подвергает ревизии Кока-Колу с одной стороны и Христа, например, с другой стороны. Это его социальная функция. И серп и молот с третьей стороны. И это важная социальная функция. Это тяжелая работа, напоминающая работу ассенизатора. Но она, тут я совершенно не хочу оскорбить ассенизаторов, художников и носителей тех идеологий, с которыми борются. Они не борются с носителями. Художник не борется с носителями идеологии, это не его функция. Художник борется с идеализацией идеологии. Идеологема есть инструмент понимания. А когда инструмент, когда в избе приходит лампочка Ильича и ее вешают вместо иконы, это называется святотатство, и с этим надо бороться. Потому что на месте иконы должна быть икона, на месте Бога должен быть Бог. В этом искусство солидарно с религией. Религии тоже не нужно идолопоклонничество. Если электрическая лампочка, которая просто инструмент, выполняющий обычную функцию, чтобы было светло, висит вместо святого, а святое — это то, чего мы никогда не увидим. И, например, если художник, простите, я опять обращусь к этому дурацкому примеру, рубит икону, да, то есть занимается иконоборчеством. Иконоборчество есть функция художника. Он не борется в этом смысле с религией, он не борется в этом смысле с Богом. Он борется в этом смысле с идеализацией картонного тиражного изделия.
Викентий, можно я задам сразу вопрос от лица непросвещенной публики, которая совершенно не понимает, что он там рубил, и совершенно не понимает вот про степень идеализации, ей кажется, что ее оскорбили, и она подает иски в суды или там побьет этого художника, если там его увидит.
Публика имеет полное право подавать в суды, бить художников, приходить на выставку и ломать произведения. Единственное, что публика это должна читать Уголовный кодекс и знать, что художник имеет право на самозащиту, что в экспозиционных пространствах для этого предусмотрена камера наблюдения и милиция. Ну, есть весь вот этот механизм государства, это абсолютно его функции. Так, я не закончил свою мысль. Дело в том, что работа художника сродни работе ассенизатора. И художник встает перед определенными трудностями в своей работе. Вот как, например, есть работа, нужная социально, работа уголовника в метро. Уголовник в метро следит за тем, чтобы граждане не расслаблялись и не разевали варежки слишком широко. Правда, одной из составляющих частей этой работы является постоянное
наказание, я бы сказала.
Статистика раскрываемости подобных преступлений всегда есть. Человек, который идет на какое-то рискованное дело, должен соотнести степень риска просто по прецеденту. Подвожу вот к чему, что работа художника А и работа диссидента Б предполагает тюремное заключение в качестве одного из компонентов своей работы. И человек, безусловно, знает, на что он идет. И уважаемый Юрий Владимирович говорил год назад, я допускаю, что меня посадят, и я готов к этому. Нельзя сказать, что хорошо, а что плохо.
Викентий Нилин. «Свобода» в клубе «Квартира 44», выставка «Запретное искусство», «Уголовное дело против выставки» и «Возможность солидарности художников». Оксана Саркисян.
Да, Викентий, твоя речь была невероятно впечатляющей, но на самом деле я позволю себе не согласиться с тобой относительно того, что публика имеет право подавать в суд на художника.
Человек имеет право подавать в суд на кого? На любого другого человека. Смотрите Конституцию
художник
Российской Федерации.
В общественном пространстве, в этом его общественные функции. Иначе мы сажаем художника в мастерскую и не выпускаем.
Позвольте мне досказать. Я имею в виду, что в данном случае никто никого не убивает, да, согласитесь. Все-таки мы говорим об искусстве.
Не ворует. Отведенного вами примера.
И если мы говорим все-таки о демократическом обществе, в котором как бы по Конституции мы сегодня живем, то мы все-таки имеем в виду, что не сажают художника за высказывание своей точки зрения. Я все-таки настаиваю, что мы живем в демократическом обществе, и хотела бы все в это верить.
Откуда тебе информация, Оксана?
Можно я попробую защититься? Тут нет предмета спора. Тут ни один из моих тезисов не был оспорен, Оксана, при всем уважении. Я только сказал, что публика, безусловно, если человек чувствует себя оскорбленным, он, безусловно, имеет право попробовать защититься.
Когда Бреннер рисует в музее на картине знак доллара, он рассчитывает на то, что его посадят в тюрьму, и в этом смысле я с тобой согласна. Когда «Группа Война» устраивает в суде акцию музыкального пати, она рассчитывает на то, что ее возьмут за хулиганство и оштрафуют. Но судить за выставку – это нонсенс.
Оксана Саркисян, давайте объясним для слушателей, что существует такая форма поддержки и солидаризации, с которой Юрий Самодуров не согласен, я знаю. Это в финале первого заседания группа молодых людей, я уж не знаю, это была группа «Война» или кто-то там, вспели в адрес суда матерные частушки. Естественно, их вывели из зала суда.
Просто ругались матом сначала. Просто так, а потом под гитару.
Я не уверена, что такая форма солидарности помогает художникам выяснять свои отношения.
Откуда вы взяли, что это форма солидарности? Это форма самореализации. Она, как бы сказать, всех поразила. Я думаю, что судья поняла, что она имеет дело с чем-то необычным, и далеко не все люди вменяемы, которые приходят и любопытствуют, что происходит. Соответственно, на следующем заседании, я думаю, там будут сидеть милиционеры или ОМОН.
Ну, это логично.
Конечно, логично. Она думала, что она имеет в виду дело с людьми более-менее приличными и воспитанными. Поняла, что нет.
Юрий Самодуров, слушайте, у меня вот какой вопрос. После зажигательного выступления Викентия Нильна вы сказали о том, что публика имеет право на самозащиту. А художник в этой ситуации имеет право на самозащиту? В какой форме?
Да в любой форме. Нынешнее общество во всем мире живет по закону. Но это не Божьи законы. Это никто не говорит, что эти законы нельзя нарушать. Это меню, это прейскурант. Вот это правонарушение. Влечет за собой вот такое наказание. Вот с такой долей вероятности. Доля вероятности. Смотришь раскрываемость. Наказание, смотришь уголовный кодекс. Все.
Викентий Нилин, Юрий Самодуров.
Просто слушатели, которые нас слушают, я думаю, они немножко не поняли, и я тоже не понял. Наверное, Викентий, вы считаете, что выставка была правонарушением или нет? Ведь они думают, что вы так думаете. Вы были участником этого. Вы считаете, что вы были участником чего-то, сказать, ну, правонарушающего?
Я с удовольствием участвовал в этой выставке. Я горжусь, что я в ней участвовал. Не знаю, не мое собачье дело решать, была ли она правонарушением или не была она правонарушением. Я думаю, что если вердикт суда будет о том, что некоторое правонарушение было, то я не соглашусь с этим решением, но это не важно. Что она дразнила общественное мнение, безусловно. Вы лично, делая эту выставку, имея уже год условный или что там у вас было, штраф, ну, в общем, вели себя героически абсолютно.
Викентий Нилин, может быть, Никита Алексеев прокомментирует.
Нет, мне у Викентия как-то сильно не понравилась фраза, что диссидент, по сути, должен сидеть. Наверное, я принадлежу какой-то несколько другой политической партии, скажем так. Я не верю, что мы живем в демократическом обществе, безусловно, нет. Но мне бы хотелось, чтобы мы жили в демократическом обществе. В демократическом обществе понятие диссидент, но, по-моему, оно есть в Англии, относится к христианским реформаторам 17 века, если я не ошибаюсь. Тогда их, на самом деле, сажали, даже казнили иногда.
Вы процитировали меня абсолютно верно. Я сказал «должен», но я не сказал, что это хорошо. Я сказал, что человек, выбирающий своей жизненной дорогой вот эту, должен быть готов к вероятности того, что его посадят.
Это несомненно.
Вот что значит слово «должен» в данном случае.
Я с вами, Викентий, соглашаюсь при условии, что у нас абсолютно беспросветное будущее. А я вообще-то не особо оптимистичен.
Викентий Нилин и Никита Алексеев, я бы хотел все-таки вернуться к формам возможной солидарности художественного сообщества вот в ситуации вот такого рода процессов, такого рода столкновений. Вот явно здесь арт-общество и широкое общество вырабатывают таким образом какие-то способы конфликтного взаимодействия.
Ну, всего несколько этих способов. По пальцам руки. Ну, вот об одном сказал Никита Алексеев. Публично и демонстративно отказаться от участия в очень престижном и важном для страны художественном каком-то, так сказать, форуме и объяснить, почему. Вот так поступали люди, ученые западные, когда они приезжали в нашу страну в то время, когда Сахаров был в ссылке в Горьком. Мы, Ерофеев, не Сахаров, но важен вопрос профессии. Это первое. Второе, то, о чем говорил я, просто спокойно объяснять и, не кривя душой, попытаться разобраться, а право ли организаторы выставки с профессиональной и моральной точки зрения, показав эту выставку в музее центра имени Сахарова. Вот третье, то, что делается, какие-то обращения в прокуратуру, в суд, там, подписи протеста. Вот многие из этих способов, что ли, солидарности, они уже действуют, реализуются. Допустим, омбудсман Лукин обращался к прокурору Москвы и документы посылал, и просил его разобраться как бы в нарушениях закона в этом деле, их вернуть. Людмила Михайловна Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, Лев Александрович Пономарев. Вот очень важен ответ, который получил от прокурора города Москвы Лев Пономарев. Было сказано, что все хорошо, никаких нарушений закона нет, но они же есть, и они очевидны любому. Значит, дело в этом смысле, ну, абсолютно политическое, решается наверху, и это тоже показатель нездоровья, что ли, ситуации.
Юрий Самодуров, Лена Хедис.
Я считаю, что необходимо со стороны художников акции протеста, и как можно больше.
Да, Кирилл Медведев.
Таких, как вот группа «Война без мата», если можно.
Ну, возможно, да, но как-то надо какие-то остроумные вещи делать, которые бы застревали в сознании, в обществе.
Ну, Кирилл Медведев. Да, я примерно о том же хотел сказать, что, мне кажется, огромная проблема в том, что последние там лет 8-10 современные художники в огромной степени замкнулись на своих галерейных карьерах и на фоне которых вот какие-то акции солидарности, они воспринимаются, ну, как что-то нужное, но как нечто абсолютно внешнее по отношению к их художественной карьере. Да,
да, у нас в течение последнего, ну, чуть больше, чем полугодия, состоялось несколько довольно ярких примеров, где творческая интеллигенция высказывала недвусмысленную солидарность внутри сообщества. Да, вспомним премию Кандинского, вспомним пикет перед премией, вспомним повод, который там был, это выдвижение на эту премию. Мы тогда еще не знали, что этот человек победит. Мы тогда еще не знали, что премия реально достанется Беляеву. Хотя не в нем дело. И не в премии самой. Важен был прецедент, когда неонацистский дискурс вдруг становится этаблированным, ставится на какой-то пьедестал. Потом мы вспомним пикет около ЦДХ, когда творческая интеллигенция, опять же, объединилась, вышла с плакатами в мороз, чтобы попытаться отстоять эту площадку или хотя бы высказать свое мнение на этот счет. Мы следим за делом Ерофеева довольно давно, и каждый готов солидаризироваться, потому что это дело касается нашего цеха. И вспомним один из последних прецедентов. Да, но мы не берем Гарика Виноградова, это же совсем за анаграмму пытаться посадить. Это полный бред. Это значит, как бы власть уже достигает некого следующего уровня самоабсурдизации. Есть очень серьезный прецедент в сию секунду. Сейчас Артем Лоскутов, новосибирский художник, сидит за убеждение. Ни у кого нет сомнений в том, что этот человек находится в следственном изоляторе не за 11 граммов марихуаны, а потому что власти вдруг непонятно стало на протяжении 5 с лишним лет невменяемая, по их мнению, активность. Абсурдистские демонстрации на главных улицах Новосибирска в Первомай.
Остроумные и веселые.
Остроумные и веселые дадаистские. Теперь мы понимаем. Да, без мата, кстати, да, абсолютно. Творческие. Теперь мы знаем, что дадаистский язык, язык абсурда, это самый опасный язык, в то же время самый доходчивый для власти. Мы с Кириллом являемся участниками одного из таких прецедентов, когда в Нижнем Новгороде был приостановлен силовыми методами семинар, который носил название «Левое искусство, левая поэзия, левая философия, левая история». Что было причиной ворваться на семинар, который проходил под зонтиком Государственного центра современного искусства? Для центра «Э» сигналом послужило то, что в этот семинар вовлечена не только ботаническая художественная молодежь, но туда придут и молодые политические активисты, которые хотят знать, что такое левое искусство, и хотят поучаствовать в дискуссии. Конечно, когда они ворвались в помещение, они поняли, что ловить тут нечего, что люди без наркотиков, без оружия пришли обсуждать фильмы, обсуждать поэзию, обсуждать историю.
Что такое центр «Э», прошу прощения.
Центр «Э», центр по борьбе с экстремизмом, центр «Э» занимается делом Лоскутова.
Политическая полиция.
Это наша новая оппозиция, товарищи. Это то, с чем мы столкнемся все в ближайшее время. Возможно, и ваше дело Самодурова и Ерофеева переведут по разделу экстремизма.
Николай Олейников, Кирилл Медведев.
Я хотел все-таки резюмировать, что делать. Художникам, на мой взгляд, нужно гораздо активнее и смелее вторгаться в публичное пространство и воспринимать это как часть своей художественной активности. Не как свой политический долг или гражданский долг, а в первую очередь как творческое самовыражение. И с другой стороны, я знаю, что сейчас некоторые активистские группы, да, скажем, группы ДСПА в Питере, их акции являются гораздо более творческим ответом на вызовы времени, чем большая часть выставок, которые я вижу в Москве.
Кирилл Медведев, Викентий Нилин.
Ну вот я говорил сейчас, что вот бывают карьерные преступники. Точно так же одна из стратегий профессионального роста в художественном сообществе предполагает радикализм. Та стратегия карьеры, которая предполагала просто обслуживание содержанок с Рублевки, чем занимались, в общем, большая часть наших художников, уже закрывается. Заниматься этим не надо. Во-первых, это унизительно, ты чувствуешь себя официантом, ты понимаешь, что сам ты никогда на эту Рублевку не переедешь, как бы крут ты не был. Ты все равно чувствуешь, что ты в любом случае беднее их. В их соревновании ты все равно их не победишь. А во-вторых, я хотел бы поделиться с уважаемыми слушателями придуманным мной недавно определением искусства. Что такое искусство? Искусство можно определить от противного. Если у вас магазин, и вам привозят товар, и вы его распределяете по полкам, то вот есть раздел игрушки, есть раздел сувениры, есть раздел товары для дома. А есть еще какой-то товар, который вот вам привезли, одевать его некуда. Вот этот товар и есть искусство. Производство вот этого товара, который товар, но который никому не нужен, но который непонятно как определить, это и есть работа художника. Единственная фигура на отечественном рынке, галерейном, музейном и всяким, который занимается искусством, а не обслуживанием, это Ерофеев.
Викентий Нилин, Юрий Самодуров.
Мне сегодня было очень интересно участвовать в разговоре. Второе, еще одно определение современного искусства для меня, оно просто очень мощное и эстетически несводимое никаким другим языкам культуры, язык, стимулирующий социальную, научную, гражданскую коммуникацию в обществе. В этом качестве он очень важен. Поэтому вот для меня принципиально важно, чтобы этим языком люди учились с этим языком работать вот не только в пределах художественных галерей, художественных музеев, а чтобы он стал достоянием и выставки современного искусства, и работы художников в вузах, в институтах, в библиотеках, чтобы он вышел за пределы художественных музеев и галерей. Он этого заслуживает. Третье – это солидарность. Вот для меня очень важно, что в Тверском суде суд над Германом Виноградовым. Вот мне кажется, мы будем правы, если мы туда придем, чтобы поддержать Германа Виноградова, потому что это очень интересный и очень крупный художник.
Юрий Самодуров. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Продолжается процесс над устроителями выставки «Запретное искусство» Андреем Ерофеевым и Юрием Самодуровым. Возможно ли солидарность художников в нынешней ситуации? За нашим столом были организатор выставки «Запретное искусство» Юрий Самодуров, художник Никита Алексеев, участник выставки «Запретное искусство» Викентий Нилин, художник Николай Олейников, член рабочей группы «Что делать?» поэт Кирилл Медведев, член социалистического движения «Вперед!» искусствовед Оксана Саркисян и художник Елена Хейдис. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».